Глава 22. После обеда в баре отеля «Кверинал» было всего 5 человек. Разодетая в пух и прах красавица-итальянка, сидя около стойки на табурете, она настойчиво пыталась завязать разговор со скучающим барменом, который, однако, на все ее замечания устало отвечал лишь «Си, си». «Си!» Худощавый с ног египтянин, предпочитавший, несмотря на явственно читавшееся в его глазах одиночество, держался от своей смуглолицей дамы на весьма почтительном расстоянии, и двое американцев. В отличие от Дика, который с детства привык живо реагировать на все, что его окружает, Коллис Клей вот уже на протяжении целого ряда лет жил как в тумане. Мозг его, рано атрофировавшись от бездействия, утратил способность хранить в себе какие бы то ни было даже самые яркие впечатления. Именно поэтому первый говорил, а второй из вежливости вполуха слушал. После разговора с Розмари настроение у Дика было не из лучших. И он рассказывал Коллису о том, как ненавидит итальянцев. Обводя глазами зал, он, казалось, надеялся, что вот-вот кто-нибудь из местных, разобрав, о чем он толкует, вздумает затеять с ним ссору. «Сегодня одна из ближайших родственниц моей супруги пригласила меня к себе в Эксельсиор на чаепитие. В общем, приходим мы с ней и видим, что народу хоть пруд пруди. Садимся за последний свободный столик, и тут, представьте себе, являются двое, смотрят, что мест больше нет, и вот один из них подходит к нам и говорит: «Господа, боюсь, что этот столик зарезервирован для княгини Орсинни». Я говорю, мол, таблички на нем не было. А он свое: «Я, дескать, больше чем уверен, что этот столик зарезервирован для княгини Орсинни». Я даже не знал, что ему ответить. И что же он стал делать? Смылся. Честно говоря, эти итальяшки, я их недолюбливаю. С вызывающим видом, оглядевшись вокруг, заявил Дик: «А несколько дней тому назад я всего лишь на пару минут отлучился, оставив Розмари поглядеть на выставленные в витрине модной лавки платья, а потом возвращаюсь, и что я вижу? Прямо на глазах у прохожих к моей крале пристает какой-то плюгавый офицерик, расхаживает перед ней взад и вперед и крутит туз, и заламывает эту свою фуражку». «Не знаю, что вам сказать», — с минуту поразмыслив, ответил Коллис. «Мне здесь, по правде говоря, куда лучше, чем в Париже. Там ведь того и гляди, какой-нибудь хлыщ норовит увести у тебя кошелек». Привыкнув считать жизнь источником удовольствий, он интуитивно старался избегать всего, что может эти удовольствия омрачить. «В общем, не знаю», — повторил он. «По-моему, здесь неплохо». Дик воскресил в своей памяти картину трехдневной давности. Вот, минуя одну за другой крошечные кондитерские и с наслаждением вдыхая аромат выставленных в витринах сладостей, они с Розмари спешат вдоль Вио Национале. Вот замусоренный зловонный туннель ведет их к знаменитым испанским ступеням, где у цветочных киосков можно, наконец, вдохнуть полной грудью, и где стоит дом, в котором умер Китс. А вот, наконец, и American Express. Везде, где бы он ни бывал, в первую очередь его интересовали люди. Музеи, памятники, дворцы. Все это он запоминал с трудом, а мороз и зной, и ливни и снегопады имели для него значение лишь тогда, когда на их фоне происходили те или иные события. К примеру, здесь, в Риме, дождливым октябрем он навеки распростился со своей мечтой о Розмари. Подошедший парнишка коридорный вручил ему сложенный в четверо листок бумаги. «Я окончательно решила никуда сегодня не ехать», — писала Дику та, которую он безжалостно вырвал из своего сердца. «Я у себя в номере. Завтра на рассвете мы отправляемся в Ливорно». «Скажите, мисс Хойт, что вам не удалось меня разыскать?» Сунув записку обескураженному юнцу обратно и, не забыв присовокупить к ней солидную купюру, шепнул Дик и, обернувшись к Коллису, предложил ему продолжить общение в Бон-Боньери. Тем временем в бар вошла, откровенно разглядывая всех присутствующих мужчин, проститутка, и они, уделив ей, как по здешним неписанным законам, к тому обязывала их ее пикантная профессия, малую талику внимания, удостоились ее благосклонной улыбки. Пройдя через опустевший вестибюль, где в складках тяжелых темных штор еще хранилось, должно быть, поныне навевающая тоску пыль викторианской эпохи, они кивнули приветствовавшему их со свойственным всем ночным слугам отчаянным подобострастием консьержу, затем, выйдя на улицу и вдохнув сырую свежесть осенней ночи, взяли такси и отправились в путь. На темных улицах не было видно женщин. Лишь бледные, в застегнутых доверху черных пальто мужчины по двое-трое теснились у каменных стен на обочинах. «Ах ты, Господи!» — вздохнув, глядя в окно, — сказал Дюк. «Это вы о чем?» — осведомился Коллис. «Да так!» — вспомнил сегодняшнего проходимца. «Столик зарезервирован для княгини Орсини». Все это так называемые знатные римские семьи. Знаете, что они на самом деле такое? Это бандиты, предки которых, захватив в эпоху упадка дворцы и храмы, сделали своим ремеслом грабеж и убийство. «А мне здесь нравится». По-прежнему стоял на своем Коллис. «Кстати, почему бы вам не поехать вместе со мной на скачки?»
«Я не люблю скачки».
«Вообразите, все женщины там! Я знаю, знаю заранее, что ни одно из здешних развлечений меня не обрадует. Я люблю Францию, потому что там каждый считает себя Наполеоном. А здесь каждый считает себя Иисусом Христом». Приехав в Бон-Боньери, они спустились в казавшееся безнадежно хрупким по сравнению с успевшим примелькаться им дворцам и базиликом, обитое потемневшим деревом кабаре. Музыканты с сонными равнодушными лицами играли танго, а по просторному залу порхали, в точности воспроизведя столь нелюбимые американцами изящные замысловатые фигуры, около десятка пар. Официантов здесь сновало такое множество, что об обычной ресторанной суете, которой редко удается избежать, даже если посетителей совсем мало, не было и речи. Надо всем этим действом витал, не давая его участникам погрузиться в сон, дух какого-то неопределенного, но тревожного ожидания. Казалось, вот-вот чему-то настанет конец, то ли танцам, то ли ночи, то ли вообще всему привычному миропорядку. Одним словом, каждый маломальский, чувствительный к окружающей обстановке посетитель, переступив порог, сразу же понимал, что того, зачем он пришел, в этих стенах ему не найти. Не хуже прочих видел все это и Дик. Оглядываясь по сторонам, он пытался отыскать взглядом что-нибудь такое, что дало бы возможность его уже слегка затуманенному винными парами разуму продержаться в реальном, неискаженном игрой отравленного алкоголем воображения мире еще хотя бы час. Вскоре, однако, убедившись, что ничего подобного поблизости нет, он опять обернулся к Коллису. Поделившись с ним некоторыми из своих наблюдений и к собственному разочарованию убедившись, что попавшийся ему собеседник не только обладает короткой памятью, но и вследствие своей феноменальной тупости практически не способен поддерживать беседу, примерно через полчаса Дик почувствовал, что еще немного этого Коллинза, и его без того истрадавшаяся за день душа погрузится во мрак шизофренического состояния. Выпив на двоих с этим шутом бутылку игристого итальянского вина, Дик сделался бледен и раздражителен. Подозвав к себе дирижера оркестра, который оказался склочным и чванливым багамским негром, он буквально через пару минут затеял с ним ссору. «Сами просили составить вам компанию. Скажете еще, что я не давал вам полсотни лир? Давали, давали. Угомонитесь вы, наконец. Это вы угомонитесь». Выходит, вы получили от меня полсотни лир, а потом вы опять приходите и имеете наглость требовать, чтобы я пожаловал вам на бедность еще. Но ведь вы же просили меня составить вам компанию, верно? Верно? Верно, но при этом я уже давал вам полсотни лир. Все, хватит с вас, успокойтесь». В конце концов, негр встал и с кислой миной отправился прочь, оставив его в еще более мрачном, чем прежде, расположении духа. Однако уже через минуту Дик заметил, что в противоположном конце зала стоит, нежно улыбаясь ему, прекрасная девушка. Мгновение и назойливо мельтешащие в полутьме аферисты-итальянцы показались ему приветливыми, очень даже симпатичными и вполне добропорядочными жителями одной из красивейших европейских столиц. Девушка была совсем еще юная англичанка с золотистыми волосами, правильными чертами лица и розовым, свидетельствовавшим об отменном здоровье румянцем. Вся невинная прелесть ее призывного взгляда указывала на то, что даже предаваясь плотским утехам, она не позабудет главного. Любовь — это прежде всего единение душ. «Ух ты, доктор Драйвер!» Оживился тоже, заметив ее улыбку, Коллис. «Или я ничего не смыслю в бабах, или вам сегодня чертовски повезло!» Поднявшись со своего места, Дик через весь зал заторопился к ней. «Добрый вечер, мисс. Позвольте пригласить вас на танец». Являвшийся ее спутником седовласый англичанин робко пробормотал, что в скором времени намерен ехать к себе в отель, И он, моментально отрезвев от волнения, повел красавицу танцевать. Казалось, в ней воплотилось все лучшее, чем славится Англия. Вслушиваясь в ее чистый, звонкий голосок, Дик думал о спокойствии со всех сторон, окруженных морем лесов и полей. А в ту минуту, когда он, желая насладиться зрелищем ее дивной красоты, слегка отстранился и принялся нести обычную в подобных случаях чушь, его же собственные слова так его растрогали, что он чуть было не разрыдался. Она обещала пересесть за их столик, как только дядя Роберт уедет. Тем временем танец подошел к концу, и англичанин, видя, что они возвращаются к его столику, встретил их сдержанной, но одобрительной улыбкой. Вновь присоединившись к Коллису, Дик велел принести еще одну бутылку игристого. «Она напоминает мне какую-то актрису», — сказал он, наполняя бокалы. «Никак не вспомню, что это был за фильм. И чего она там мешкает?» — добавил он, бросив через плечо нетерпеливый взгляд. «Сниматься в фильмах — это должно быть здорово!» Мечтательным голосом ответил ему Коллис. «У меня вот, к примеру, батя занимается в Бирмингеме бизнесом. И все хотят, чтобы я, как говорится, пошел по его стопам. Но меня это, знаете ли, не прельщает. Он сам лет 20 протирал штаны в конторе». В его словах Дик усмотрел протест против калечащего судьбы материализма. «Считаете себя для этого слишком утонченной натурой?» — осведомился он. «Да нет, что вы! Не в этом дело!» «А вы не врите, ладно?» «Послушайте, с какой стати вы смеете утверждать, что я вру? Вы-то сами, кажется, доктор, верно? Вот и открывайте практику, раз вы так обожаете трудиться. Больных всюду, что ли, мало?» Одним словом, между ними чуть было не вспыхнула ссора. Но поскольку оба к этому времени были уже беспросветно пьяны, через минуту все само собой забылось. Когда Коллис засобирался в отель, они обменялись рукопожатиями, как лучшие друзья. «И все же настоятельно рекомендую вам еще раз все хорошенько обдумать», — с видом мудрого наставника сказал на прощание Дик.
«Обдумать что?» — озадаченно спросил Коллис. «Уж мы с вами знаем, что».
Вне всякого сомнения, немало успевший повидать на своем веку доктор Дайвер имел в виду тот добрый дружеский совет, который он, как ему представлялось, дал Коллису относительно наиболее выгодного размещения отцовских акций. Как только приземистую фигуру Коллиса Клея поглотила непроглядная тьма, Дик в гордом одиночестве прикончил бутылку и снова пригласил на танец столь любезную его сердцу юную англичанку. Грациозно, как ему казалось, импровизируя под непрерывно сменяющие друг друга мотивы, он с огромным трудом принуждал свои онемевшие руки и ноги выделывать невиданные, однако, замысловатые другого па. Но, увы, в самый разгар веселья произошло нечто непредвиденное. Музыка ни с того ни с сего вдруг смолкла, а его партнерша загадочным образом испарилась.
«Простите, вы случайно ее не видели?» — «Кого?»
«Ее? Ту девушку, с которой я танцевал. Понимаете, она исчезла. Но я чувствую, что она где-то здесь. Вы что, рехнулись? Это женский туалет!»
В раздумье Дик облокотился на стойку. Заметив около себя парочку респектабельного вида джентльменов, он хотел было, завязав с ними приятное знакомство в непринужденной дружеской беседе, как бы, между прочим, открытием глаза на кровавое прошлое Рима вообще и считающихся здесь почтенным семейств Колонна и Гаэтани, в частности. Но с чего начать, он не знал, а потому, усомнившись, готовы ли они выслушать горькую правду, передумал. Когда же выстроенные в ряд на табачном прилавке причудливые фарфоровые статуэтки вдруг с оглушительным звоном посыпались на пол, и окружающие, сбежавшись, подняли крик, он, догадавшись, что виной всему его собственная неосторожность, отправился обратно в кабаре и заказал там себе чашку крепкого кофе. Теперь, когда Коллис уехал, а прекрасная англичанка куда-то запропастилась, единственное, что ему оставалось, это вернуться к себе в отель и с тяжелым сердцем завалиться спать. Оплатив счет, он надел пальто, шляпу и вышел на улицу. Грязная дождевая вода сочилась между камнями булыжной мостовой и, переполняя бесчисленные лужи, неудержимым потоком неслась по канавам. С компании тянуло доставшимися здешним жителям в наследство от великих цивилизаций прошлого и теперь почти каждое утро отравляющими воздух зловонными болотистыми испарениями. Не успел он закрыть за собой дверь, как его тут же окружила четверка черномазых с алчно бегающими маленькими глазками таксистов. Один из них нагло лез Дику в лицо, и тот вынужден был силой его оттолкнуть. «Сколько до отеля, Кверинал?»
«100 лир».
$6. Покачал головой, он сказал, что готов заплатить 30 лир, то есть в 2 раза больше, чем составляет обычная дневная плата, но они лишь все как один пожали плечами и отвернулись. 35 лир и чаевые. Тоном, не допускающим возражений, заявил Дик.
100 лир. Послушайте, неужели я должен платить вам 100 лир? Чтобы проехать каких-то несчастных полмили. В сердцах, перейдя на родной язык, поразился Дик. В общем, все, 40 с вас хватит.
О, нет! Валясь с ног от усталости, он открыл дверцу одного из такси и решительно уселся на переднее сиденье.
Отель Кверинал,
сказал он упрямо не желавшему приступать к своим обязанностям таксисту.
«Ну давай, приятель, не ломайся! Сделай лицо попроще и в добрый путь!»
«Ах, нет!» Поняв, что все уговоры бесполезны, и, выйдя из машины, Дик заметил, что совсем неподалеку взорвавшихся таксистов отчаянно пытается вразумить другой, почти сразу же после него покинувший Бонмоньери посетитель. Поругавшись с ним, Этот бедняга подошел к Дику и принялся на свой лад втолковывать ему, почему эти жлобы заломили такую непомерно высокую цену. Увы, последствия его легкомысленного поведения были плачевны. Буквально спустя минуту один из расслышавших его оскорбительные слова таксистов, подбежав и начал размахивать руками прямо у Дика перед носом, рухнул, сраженный его мастерским ударом, наземь. «Я должен срочно ехать в отель «Кверинал». «Они хотят 100 лир?» – перевел его товарищ по несчастью. «Это я уже понял. Так и быть. Соглашусь на 50. «Да отвяжись ты, скотина!» Последнее восклицание было адресовано в третий раз умудрившемуся вывести Дика из себя назойливому таксисту. В ответ наглец смерил его презрительным взглядом и, недолго думая, плюнул ему в лицо. Не в силах более сдерживать накопившуюся в течение последних дней злобу, Дик предпочел выплеснуть ее именно так, как велел многовековой обычай его родной земли. Он сделал шаг вперед и молча влепил этому нахалу пощечину. Сбежавшиеся таксисты начали, размахивая руками, наперебой выкрикивать угрозы. Однако подступиться к Дику им удалось не сразу. Стоя спиной к стене, и с презрительной ухмылкой на мертвенно-бледном лице, пусть и неуклюже, но всякий раз успешно отражая удары, он сумел некоторое время продержаться. Минут 5 продолжалось под окнами бонбоньеры это странное, состоявшее из потешных, как в театре, наскоков и лишь кажущихся сокрушительными ударов потасовка. Затем Дик пошатнулся и упал. Чувствуя, что не обошлось без травмы, он, тем не менее, смог встать. Настойчиво вырываясь из чьих-то цепких рук, он продолжал барахтаться, и вдруг его отпустили. Стоя в полуобморочном состоянии у стены, он услышал около себя какой-то новый, совершенно незнакомый, чем-то возмущавшийся и что-то кому-то доказывавший голос. Дрожа и задыхаясь от бешенства и унижения, прекрасно зная, что преимущество отнюдь не на его стороне, он, тем не менее, даже на миг не мог позволить себе усомниться в собственной правоте. Уладить спор, все вместе отправились в полицейский участок. Один сердобольный прохожий поднял с земли и вручил Дику его шляпу. Другой платком оттер с его лица кровь, третий взял его под руку. И в сопровождении целого сонма участников и зрителей разыгравшейся драмы он поковылял, держась за плечо презренного итальяшки и прихрамывая, на соседнюю улицу, туда, где в нетопленном полупустом флигеле под тусклом свете одной единственной лампочки скучали, слоняясь из угла в угол, хмурые карабинеры. За уставленным пепельницами дощатым столом на перевернутом табурете восседал, как на троне, капитан. Тот самый, добровольно взявший на себя роль поборника справедливости и оттащивший от дико разъяренных таксистов человек, принялся обстоятельно излагать этому чванливому стражу порядка суть дела. Говорил он долго и в основном по-итальянски, время от времени указывая то на потерпевшего, то на ежеминутно прорывавших его речь потоком площадной брани таксистов. Спустя полчаса капитан начал нетерпеливо кивать. Вот он поднял руку и многоголовое, словно гидра, обвинение, выбросив напоследок еще одну порцию яда, наконец утихло. Тогда он обернулся к Дику. «Говоришь итальяно?» — спросил он у него. «Нет». «Говоришь франце?» «Да», — вмиг повеселев, ответил он. «Так вот, послушай, поезжай в свой Кверинал и ложись спать. Послушайте, послушайте вы! Вы пьяны. Заплатите шоферу, сколько он требует. Вам понятно?» «Нет, я не хочу». «Вы не хотите. Я заплачу 40 лир. Этого вполне довольно. Послушай, вы пьяны, вы избили шофера. Вам что, не ясно? Скажите спасибо, что я не приказал вас арестовать. Заплатите ему, сколько он просит. 100 лир. И проваливайте в Кверинал». Вместо ответа Дик лишь заскрежетал зубами. «Хорошо. Хорошо, я пойду». Чуть слышно прохрипел он через минуту и с видом оскорбленного достоинства сделал шаг к двери. Но вдруг на глаза ему попалась хитрая, ухмыляющаяся рожа того типа, который его сюда привел. «Да, я пойду!» — выкрикнул он. «Но прежде я должен проучить вот этого молокососа!» С этими словами он, не обращая внимания на открывших от изумления рты карабинеров, бросился к своему дерзкому недругу и нанес ему левой рукой сокрушительный удар в челюсть. Тот сперва стал медленно оседать, а потом вдруг разом свалился на пол. Еще мгновение Дик стоял над ним, упиваясь своей кровавой победой, но прежде чем в его сердце успели закрасться первые сомнения, мир рухнул. Поваленный на пол безжалостными ударами дубинок, теперь он мог лишь стонать и корчиться под ни на секунду не прекращающимся градом колотивших его кулаков и сапог. Через несколько секунд он почувствовал, как сломался, будто деревянная щепка. Его нос и на мгновение выпрыгнули из орбит, глаза, а затем встали на место, словно закрепленные на пружинах. Вот под ударом чего-то пудового треснуло ребро, в тот же миг он потерял сознание, а, очнувшись, понял, что сидит в наручниках на стуле. Машинально пытаясь освободиться, он заметил около себя все того же попавшегося ему было под горячую руку переодетого в штатское лейтенанта. То и дело, промокая платком свою сломанную челюсть, паршивец поминутно подносил его к глазам и проверял, есть ли на нем кровь. Подойдя к Дику, он встал поудобнее, занес руку и одним ударом повалил его снова на пол. Затем неподвижно лежащего доктора-дайвера окатили из ведра холодной водой. Чувствуя, что теперь мерзавцы волокут его куда-то за ноги по вымощенному каменными плитами коридору, он осторожно открыл один глаз и, разглядев сквозь застивший ему мир кровавый туман, на бледном от ужаса лице одного из таксистов что-то похожее на жалость, чуть слышно простонал: «Умоляю вас, поезжайте. Поезжайте в отель «Эксельсиор» и найдите там мисс Уоррен, 200 лир. Мисс Уоррен, все две сотни. Ах вы, господи, сволочь!
Тем временем бравые блюстители порядка, не обращая внимания на эти слова, тащили его, задыхающегося и всхлипывающего, дальше. Плывшие перед его глазами багровые круги как-то разом вдруг превратились в одну сплошную черную пелену, и сквозь нее он с трудом различал выложенные бесформенными серыми камнями стены. Наконец полицейские втащили его в крохотную камеру, швырнули на пол и, лязгнув тяжелым замком, ушли. Прислушавшись, Дик понял, что находится здесь совершенно один.